Золотокудра девчина. Прошло полгода. Там, где гремели невиданные в истории войн бои, наступила тишина. Гулкая, трепещущая земля, отзывавшаяся во время боев на каждый залп так, словно сама испытывала боль, теперь успокоилась. Настала весна. Изрытые оврагами степи, раскинувшиеся между Волгой и Доном, покрылись низкой зеленой травой. Везде, куда ни посмотришь, застыли разбитые грузовики, скрученные крылья самолетов, перевернутые полусожженные машины. На берегу Дона у маленького тихого хутора высится обелиск. На шпиле поблескивает металлическая звезда. Подходя к памятнику, люди внимательно читают надпись на нем. Но и без надписи они знают, кто лежит под этим обелиском. Дивизия, которая дралась здесь за каждую пядь земли, далеко ушла из этих мест. Но не ушла отсюда слава о Гуле и обо всех героях, павших за эту землю. Был теплый весенний вечер. Украинец Хома Онищенко, сержант, окруженный бойцами и хуторянами, курил трубку и не спеша рассказывал. «Була тут у сусидней дивизии золотокудра девчина, така, що страху немало. От раз бачуть німці, наша частина в бій іде. Попереду дівчина, уся в полум'ї. До німецьких окопів іде, а сама не горить. Взяла окоп і дальше пішла. Ім'я цієї дівчини було чи Корольова, чи Короленка, а може і Король. А ви що, самі її бачили?» – спросив в темноті чей-то женський взволнований голос. «Сам я не бачив, але чув від людей. Про неї всі говорять». Хома помолчал, покурил, а потом добавил неторопливо и веско. «Ця девчина дуже гарно співала. Коли німці зачують цю пісню, Катюшу, так сразу ж стріляти почнуть, щоб чути не було. Та хіба ж переможеш, Катюшу, коли вона по всьому фронту гремить?» Хома докурил трубку, встал и пошел. Он и не подозревал в эту минуту, что женщина, которая так тревожно расспрашивала его о золотокудрой девчине, была ее мать, и что приехала она в этот край только для того, чтобы увидеть людей, знавших Гулю, чтобы услышать о ней хотя бы одно слово. Огни над Кремлем. Ёжик с бабушкой приехали из Уфы в Москву вечером. В большую комнату многооконного дома, возвышающегося над Москвой-рекой, вошел двухлетний мальчик. Он растерянно посмотрел по сторонам, взглянул на чемоданы и корзины, доставленные сюда на лифте, и сказал: «Баба, пойдем лучше домой». «Это и есть наш дом, ежик. Сейчас я тебе постельку приготовлю и спать тебя уложу». Ёжик подошел к окну, дернул штору. «Нельзя, маленький», — сказала лифтерша. «Почему нельзя?» — спросил ёжик. «У нас в Москве затемнение». «Ага», — сказал ёжик, будто понял. В это время заговорило радио. «Товарищи, сегодня в 20:00 будет передано по радио важное сообщение. Слушайте наши радиопередачи». «Вот будто специально для вас», — сказала лифтерша. «Скоро мы вашему малышу салют покажем». В комнате погасили свет, раздвинули штору. За окном грянул орудийный залп. Вслед за ним высоко в небо взвелись, затрещав гроздья красных, зеленых и желтых огней. И сразу стало видно все. Заиграли цветными огнями стекла Кремлевского дворца. Ярко осветились зубчатые стены, блеснули золотом стрелы башенных часов, засверкала внизу вода Москвы-реки. и снова ударили пушки. «Бух!» — сказал ежик и засмеялся. В расцвеченную огнями воду падали ракеты. Ежик, как зачарованный, смотрел в окно, пока не погасли последние огни. «А теперь, ежик, спать!» Лежа в постели, он потребовал: «Баба, еще бух!» «Завтра будет бух, а теперь спи!» Ежик положил голову на подушку. «Баба, расскажи!» «Что рассказать?» «Про маму Гулю», — сказал ежик, вертясь и приминая головой подушку. «Хорошо, ежик, слушай. В этом самом доме, в этой самой комнате жила мама Гуля. Она тогда еще была такая маленькая, как ты сейчас. А я?» — спросил ежик и сел. «Где я был?» «Тебя тогда еще не было». Ежик удивленно смотрел на свою бабу. «Как это может быть, чтобы его не было? Совсем не было?» «Я тоже был», — рассердился ежик. «Ну хорошо, был. Только закрывай глаза». Ежик лег, а потом опять сел. «Баба, покажи огоньки». «Их сейчас нет». «Открой», — он показал на штору. «Нельзя, мальчик». Ежик недоверчиво смотрел на окно. Ему казалось, что стоит только раздвинуть штору, и в темном небе опять засверкают огни, а стекла задребезжат от грохота орудий. И светлый образ мамы Гули уже связывался в его представлении с этими радужными огнями, загорающимися в окне над зубчатыми стенами Кремля. Дорогие мои читатели, вот вы и узнали историю короткой Гулиной жизни. В Артеке, в парке Нижнего лагеря, к большой серой скале прибита белая мраморная доска. На этой мемориальной доске начертана надпись: «Они были артековцами». Они же имена пионеров Артека, погибших на войне. Тимур Фрунзе, Иван Туркенич, Гуля Королева, Володя Дубинин, Рубен и Барури. Под Сталинградом, недалеко от хутора Паншина, вблизи той возвышенности, которая называлась в военное время высотой 56,8, высится памятник. С медальона обелиска смотрит на нас милое, родное нам всем лицо Гули. А ниже под медальоном вырезана на камне надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину». У памятника часто собираются юноши и девушки, приходят сюда и дети. Каждому хочется принести к подножию памятника живые цветы, молча постоять здесь и подумать. В хуторе Паншина есть библиотека имени Гули Королевой. И каждый, кто переступает порог библиотеки и уносит с собой книгу, тоже поминает добрым словом Гулю Королеву, отдавшую свою молодую, прекрасную жизнь за то, чтобы жизнь продолжалась. Меня часто спрашивают мои читатели о судьбе героев книги «Четвертая высота». Особенно часто спрашивают о ежике, сыне Гули. Одна маленькая читательница сама придумала его дальнейшую судьбу. Она прислала мне рассказ собственного сочинения под названием «Ёжик». В этом рассказе он уже взрослый человек, по профессии агроном, встречается в вагоне метро с боевой подругой своей мамы. Другой маленький читатель решил сделать ёжика генералом. И это было тогда, когда ежику исполнилось всего только 7 лет. А на самом деле жизнь ежика пока складывается так. Он давно уже не ежик, а Саша. Живет он в Киеве у своей бабушки Зои Михайловны. Работает на одном из крупнейших киевских заводов фрезеровщиком в инструментальном цехе. Состоит в бригаде коммунистического труда. По вечерам учится, готовится к поступлению в вуз, увлекается спортом, академической греблей. Товарищ Гулиного детства Эрик Бурин кавалер многих орденов, он прошел боевой путь от Сталинграда до Праги. Когда Голя была на передовой в районе Сталинграда, она писала отцу 9 ноября 1942 года. «Где ты сейчас, Эрик?» И не знала она тогда, что товарищ ее детских лет находится на фронте совсем близко от нее. А когда наши части 6 ноября 1943 года освобождали Киев с мыслью о Гуле, о том, чтобы отомстить за нее, одним из первых ворвался в этот город Гулиной юности и Эрик. Нередко в гости к пионерам и школьникам, а также к воинам Советской армии, приезжает бывший командир 214-й стрелковой дивизии, герой Советского Союза, генерал-лейтенант Николай Иванович Бирюков. Он рассказывает своим юным и взрослым слушателям о славном боевом пути дивизии, прошедшей от Сталинграда до Берлина. От него я узнала о дальнейшей судьбе замечательного разведчика Семена Шкаленко. В конце 42-го года, спустя месяц после штурма высоты 56,8, был освобожден от немцев хутор Вертячий. И сразу же комиссар Соболь обнаружил за хутором котлован, обнесенный колючей проволокой. Вокруг были вкопаны столбы с грозными надписями по-немецки. «Проход воспрещен, не приближаться». На снегу лежали трупы замученных советских людей, военнопленных и мирных жителей. Это был один из фашистских лагерей смерти. Семена Шкаленко, тяжело раненого, нашли неподалеку, в доме старой одинокой крестьянки. Она каким-то чудом спасла его, перетащив из лагеря смерти к себе домой и спрятала в подполе. Первое, о чем сказал Соболю раненый, это о том, что перед тем, как его схватили фашисты, он успел в самую последнюю минуту закопать свой партийный билет и орден Красного Знамени. По просьбе раненого комиссар повез его к месту недавних боев за высоту 56,8. Там, в промерзшей земле, Шкаленко нашел и свой партийный билет, и орден. После этого его отправили в госпиталь. Излечившись от ран, Шкаленко снова вступил в строй и потом героически сражался в боях за Сталинград. А в бою под Белгородом Семен Шкаленко пал смертью храбрых. Отдали свою жизнь за родину и Люда Никитина, и Шура Филатов. А юных разведчиков Сашу и Гришу после разгрома немцев под Сталинградом комиссар Соболь передал в детский дом. Вспоминая подвиги воинов 214-й стрелковой дивизии, награжденной орденами Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмельницкого и удостоенной почетного наименования Кременчугско-Александрийской, генерал Бирюков всякий раз говорит и о Гуле Королевой. У Гули было много друзей в детстве и в юности, но еще больше друзей у нее теперь. О ней пишут в письмах и дети, и взрослые со всех концов нашей страны. Приходят письма также из зарубежных стран. Иногда адрес на конвертах бывает очень коротким. СССР, маме Гули Королевой. Или еще короче, СССР, родным Гули. И письма доходят. Девочка из Западной Германии, Урзула, писала мне, «Все люди должны сделать так, чтобы никогда не было войны против Советского Союза. Теперь фашисты опять призывают взяться за оружие. Можно только спросить, неужели эти люди ничему не научились после такой жестокой войны? Ведь война принесет только бедствие и несчастье. Я не хочу войны. Я хочу мира». Такими простыми словами немецкая девочка выразила те чувства, которые заставили Гулю пойти на фронт. Гуля боролась и погибла во имя мира, во имя счастья на земле. И мне хочется пожелать вам, дорогие ребята, мирной и счастливой жизни, в которой вам придется брать новые высоты, высоты вдохновенного творческого труда. Ильина Елена Яковлева. Книгу Елены Ильиной «Четвертая высота», издательство 1960 года, Москва, детская литература, для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.